Урок именно так и называется, именно поэтому его и отменили в прошлый раз.
Да, потому что
Ханеле, я вспомнила, что она же мать, и у Ханеле, я же мать, был выпускной вечер у сына. Когда Мирьям предложила именно эту дату, я сказала, конечно, потому что я посмотрела ежедневник, потому что уже каникулы. Вот. И вдруг день до, я осознаю, что два события совпадают на одно и то же время. И вот здесь включаются два разума. Один разум, который говорит, ну ты же обещала, уже люди ждут, Мирьям нельзя подводить. И другой разум, который говорит, ну ты же мать, это же твой сын, это же выпускной вечер, что делать?
Представляете, эта вот женщина, вот эта милая, она еще говорит, ну, если надо, конечно, я могу. Я говорю, вообще, по-моему, не обсуждается без вариантов, потому что прежде всего это твой родной ребенок, прежде всего это твоя семья, да? Вот, Ханеле, скажите правильно, я не знаю, не хочу ломать вам структуру вашего урока. Во-первых, я обращаюсь к женщинам, если вы хотите включить микрофон, и прямо вот сейчас очень хочется, чтобы у нас был действительно открытый урок, чтобы вы принимали участие, не только писали, но и могли говорить, вклиниваться в нашу беседу. Так вот, как очертить круг вот этот вот святой, да, за который можно выйти или внутри которого нужно находиться. Начнем с этого. Вот там, где можно действительно, находясь на свадьбе, подключиться, там поговорить, а где нужно отложить все в сторону и заниматься только близкими.
Замечательный вопрос. Если можно, только один этап между вот этими двумя голосами и звонком к Мирьям пишу. Есть такой этап, который называется «попросить помощи». Или посоветоваться. И этот этап мы, бывает, опускаем. И мне кажется, это очень важный этап вообще в прочерчивании личных границ. Да, то, что мы сейчас сказали, это, в принципе, прочерчивание личных границ моих как человека, как женщины, как мамы. И в разных ролях я постоянно как жонглёр, да, если можно описать, как все это выглядит. Это в моих представлениях как жонглёр. Я думаю, что у каждого может быть своя ассоциация. И каждый раз мы держим другой мяч в руках и подбрасываем, и отпускаем немножко все остальные, но все у нас на виду всегда. Когда мы находимся в таких ситуациях конфликтных, чаще всего у нас как бы выскакивает два или больше арахим. Давайте мне быстренько со мной переведите. Ценности, две ценности. Ценность, например, ответственного человека и ценность мамы. И дальше мы выбираем уже из двух ценностей, что нам действительно важно и нужно, и как мы можем дальше распорядиться ситуацией. У кого можем попросить помощи, какой совет можем получить, какой совет мы можем дать или принять. Теперь часто я слышу от мам... Давайте я задам просто вопрос. Кто из вас, слушательниц наших сейчас, и те, кто будет слушать эту лекцию в записи, допивает свой чай или кофе, пока он горячий? Да, можно прям поднять руки или ответить себе. Очень часто я слышу от мам, я не успеваю выпить чай, потому что успевает, да, Мирьям, как, пока он еще горячий.
Наоборот, это я имела в виду, что быстро наоборот, себя, да, кто... обжигаешься.
Чтобы... А, если спросила, кто не успевает, да? Чтобы успеть допить. Почему так происходит? Потому что мы, какие вообще у нас мысли в голове, когда мы не успеваем допить наш чай? То есть мы его себе приготовили, или приготовили кофе, да, или поставили себе стакан воды с намерением выпить. Что происходит дальше от того, как мы приготовили, уже все сделали шаг, уже продукт у нас в руках, уже говорим благословение, пей себе на здоровье. Но нет, тут приходят дети, говорят, мама, пожалуйста.
Лучшая сгула, все сразу здесь.
Да, сразу все дети подбегают, сразу телефон звонит, муж чего-то хочет, и мы сразу бежим на помощь, спасать весь мир. А наш чай никто не спасет, то есть нас самих никто не спасает в эту секунду. И однажды у меня была лекция для воспитателей, и одну из воспитательниц я встретила через несколько лет на какой-то другой лекции. Она говорит, знаешь, я тебя помню. Я говорю, да, интересно. Я говорю, что ж ты запомнил? Говорит, ты сказала, что нам, воспитателя, можно пить кофе во время рабочего дня. Говорит, потому что я с утра и до конца работы вообще не помнила, выпила я что-то или не выпила. Я все время с детьми, все время занимаю, все время обучаю, все время слежу за ними, все время в действии, и вообще не уделяю себе время. Но если мы, как бы, да, у нас у всех есть телефон, не знаю, через какие-то компьютеры мы сейчас проводим, смотрим этот урок, и мы знаем, что если это все не подзаряжать, то батарейка быстро заканчивается, и у нас даже есть специальное предупреждение, батарейка заканчивается. Если бы у нас была такая батарейка в жизни, да, когда у тебя, не знаю, на руке, на лбу высвечивается 20%, выпей чай горячий или выпей кофе, сходи с подружкой куда-то, встреться, поговори, то, наверное, было бы здорово, я думаю, чтобы это было бы изобретение века. К сожалению, этого изобретения века пока что не существует, и поэтому что делать? Что делать? Пришли на свадьбу, да, ваш вопрос, Мирьям, пришли на свадьбу. И вот с одной стороны хочется с подружками поболтать, хочется потанцевать, повесить невесту, с другой стороны есть маленькие дети рядом, с которыми я тоже пришла на свадьбу. Ну, тут как бы немножко ситуация такая. Потому что если мы хотим погулять на свадьбе, как бы, да, расслабиться и повеселить невесту и себя тоже, то лучше найти детям какой-то, может быть, бэбиситер или оставить их с мужем, или, не знаю, как-то договориться, чтобы сначала один поехал на свадьбу, потом другой, не знаю как. Ну, если мы берем с собой детей, то за ними нужно присматривать, потому что свадьба – это такое шумное место, где дети могут выбежать, не знаю, оказаться в такой ситуации, где они не найдут, где мы находимся, и они могут переживать. И нужно как бы все время отвлекаться на то, чтобы дети были под присмотром. Поэтому, как скажем, я, например, на свадьбах не расслабляюсь до конца, если я туда еду с детьми. Вот, поэтому действительно стоит продумать. Продумать, как же я хочу провести вечер, и как я хочу провести свой день, чтобы где я беру для себя вот эти вот моменты энергии. Где я подзаряжаю себя и как. Где и как, и когда. Да? Если я знаю, что сейчас там время очень... Ну, ты приведу просто пример. Мне очень нравится молиться Минху прямо перед закатом. Обычно в это время дети очень как-то неспокойно реагируют. Что-то им нужно. И однажды как бы я пожаловалась на этот момент, говорю, что это такое? Только становлюсь молиться Минху, сразу все тянут меня за юбку. Ну, неужели нельзя 5 минут подождать? Вот до этого ничего и после этого как бы ничего такого срочного не было. Что же произошло? И тогда мне кто-то, с кем я разговаривала, говорит, слушай, а почему нужно молиться Минху именно перед закатом? Я говорю, ну мне так больше нравится. Говорит, ну хорошо, но если тебе нравится молиться Минху перед закатом, ты знаешь, что это не самое удобное домашнее время. Ну, может быть, что-то стоит поменять? И тогда действительно я начала выбирать такие моменты, когда действительно не перед закатом, как мне нравится, а чуть ближе, но при этом отлично, видите, какое замечательное поведение. В Америке не принято брать детей на свадьбе в бар-мицве. То есть есть какой-то код. В Израиле, да, очень принято, и чаще всего дети бегают там где-то сами, а родители где-то сами, и мне кажется, это не очень бережет наших детей, поэтому как бы здесь будьте внимательны. Окей, поэтому один из как бы таких то есть моментов, которые мы только что подчеркнули, это, во-первых, где проходят мои личные границы. Да, если я делаю себе чашку чая, то я могу сказать детям, это, кстати, элемент воспитания, сейчас мама пьет чай, и вы подождете. Если, конечно, там в доме не маленькие малыши, им срочно нужна мамина помощь, даже маленьким малышам нужно сказать, посиди немножко, я сейчас подойду. Да, там пару глотков хотя бы сделать и насладитесь этим горячим напитком. Да. Теперь еще один момент. Если я хочу себя заряжать, то нужно понять, когда, да, выбрать моменты, которые в дне, да, в расписании дня, они благополучны для этого, да, более расположенные. Например, когда мне нужно собрать быстро детей в садике, в школы, то, может быть, это не самое лучшее время для утренних растяжек, да, для утренней зарядки. А может быть, и да, не знаю, каждый выбирает для себя. Но если я вижу, что это конфликтная ситуация, то, может быть, я посмотрю, и можно сделать утреннюю зарядку, для тех, кто делает там, на полчаса раньше или на полчаса позже, когда уже провожу детей. То есть всегда понятно, да, выбирать такие важные моменты. И опять-таки, как я себя заряжаю? Выберите то, что вам нравится. Выберите то, что вы любите. То, что вам было приятно в детстве делать. Какие-то хобби заведите себе. Какие-то маленькие моменты. Не знаю, сядьте, почитайте книжку 2 минуты, 3 минуты. Но уделите себе это время, и вы увидите, как вот эти вот маленькие моменты, они дают заряд, пополняют ваши батареи. И, в принципе, вот такие вот ситуации, да, когда встречаются две ценности, мы выбираем, конечно же, какая ценность, о какой ценности идет речь. Да, здесь уже больше о внутреннем самосознании, да, на каких ценностях строится мой внутренний мир, какие ценности, приоритеты сейчас не совпадают, и что я выбираю. То есть по предыдущему уроку, да, можно было на этой, на выпускном вечере найти себе тихий уголок, подключить Wi-Fi и дать урок. Но я бы была очень неспокойна, потому что там мой ребенок, он на сцене, да, и как бы ему там поздравляют, вручают книги и так далее. Все можно было как бы... Но опять-таки, вот это ощущение, что разрываясь между двумя стульями и падаю иногда, да, в промежутке между ними, оно забирает много энергии, и приношу извинения перед слушательницами, перед прекрасными женщинами, но действительно урок был отменен и принесен на сегодня. И спасибо Мирим за, за гемишу, за такую лояльность. Вот, поэтому как бы так. Если есть вопросы, я видела, что урок посвящается Лерафа Шлема, я только не видела кого. Мирим, если вы хотите сказать, чтобы этот урок был Лерафа Шлема.
Да, Лерафа Шлема, пожалуйста, Безрат Ашем, Вера, Саша
Бат Вера. Саша Бат Вера.
И Пинхас Бен Мирьям. И всему народу Израиля, да, кто болеет, все, кто нуждается. Ханали, во-первых, я с большой радостью, конечно, можем всегда все отложить, перенести. Вот. Но у меня такой вот вопрос, хотелось поговорить именно о синдроме «я же мать». То есть это вот когда женщина так напрягается, здесь, ну я же мать, я же должна это сделать. Откуда природа этого синдрома появляется? Это женщина сама себе надумывает? Или это же под давлением окружающих, мнение окружающего? Есть какое-то разделение, и в соответствии от природы происхождения этого синдрома, как нужно с этим бороться? Спасибо.
Окей, хорошо. Спасибо большое за вопрос. Я начну с истории небольшой. Знаете, когда люди сдают на права, они учатся одним учителем, а права сдают с экзаменатором. Права дают сам экзамен на вождение. И вот однажды один человек сдавал экзамен на вождение, и экзаменатор в конце экзамена говорит: «Меня зовут Шай». Человек на него посмотрел, сказал: «Очень приятно, почему мне важно это знать в конце экзамена?» Говорит: «Потому что тебе кто-нибудь когда-нибудь крикнет: кто тебе дал права?» А ты ему скажешь: «Шай». И это шутка, да, что Шай дал права. Но это и правда. Часто людям на дорогах кричат: «Кто тебе дал права? Кто тебя вообще посадил за руль?» Так вот, важно, мне кажется, изначально помнить, кто нам дал право быть мамой. И если мы четко будем понимать, кто нам дал право быть мамой, у нас будет что ответить, во-первых, себе. Право дал нам сам Всевышний. Но я сейчас говорю о в большинстве случаев, я не говорю про случаи, когда действительно у мам есть там психиатрические расстройства или сложные социальные там случаи какие-то, когда нужна действительно помощь, да, извне, чтобы быть адекватной мамой, чтобы правильно вести себя в семье по отношению с детьми. Я говорю про, скажем, общую часть мам, которая, в принципе, каждый из нас может себя отнести к этому кругу. И опять-таки, если нужна помощь, здесь ничего страшного, стыдного нет, она нужна, и люди, которые принимают эту помощь, чаще всего потом справляются с этой задачей, поэтому как бы это тоже важно принять. Так кто же нам дал право быть мамой? Право быть мамой нам дал сам Всевышний. Да, написано: «Шлушашу тафим ля Адам». Да, Адам. Трое участвуют в создании Всевышнего, в создании человека, прошу прощения. Всевышний, папа и мама. То есть, если у женщины рождается ребенок, да, только тогда она становится мамой. И по отношению к этому ребенку или благодаря этому ребенку и другим детям мы становимся мамами. И поэтому все наше поведение как мама, оно будет каким-то образом связано с детьми. И здесь тоже важно подметить для себя, что поведение ребенка не всегда говорит о том, какая я мама. В конце прошлого урока нашего, да, я рассказала про нашего старшего малыша, который вот закончил, слава богу, один из этапов своей жизни, начинает новый. Когда он был маленький, мы приехали в Саратов, в замечательную общину саратовскую. И вот, выходя из продуктового магазина, да, он не получил конфету, на которой не было кашрута, лег на асфальт, снег, зима, руками-ногами бьет, кричит, плачет, люди оборачиваются, смотрят на нас, на родителей, на папу и на маму, почему же вы ничего не делаете, почему ребенок у вас лежит, ну, как бы взгляды говорили за себя, они такие были громкие, молчаливые взгляды. И так или иначе, поведение этого малыша что-то говорило, как будто бы о нас, как о родителях. И я вижу мам, которые выходят на площадке с детьми, да, которые спокойно играются, спокойно идут, спокойно. Мама говорит, все, мы идем домой, они собираются, уходят. А есть дети, которые приходят на площадку, и с ними сложно. Они начинают задираться с другими детьми, они не умеют присоединиться к игре. Им тяжело ждать в очереди, пока кто-то встанет там, с качели, или подождать, пока горка освободится. Они могут толкнуть, а могут обидеть. И подходят и говорят, это ваш ребенок. Я вижу напряжение мам. У меня, кстати, есть тоже такой ребенок, который мне часто говорили, это ваш ребенок? Да, это мой ребенок. А вот вы знаете, ваш ребенок, спасибо большое, я, конечно, поговорю со своим ребенком. Но вот этот вопрос, он подразумевал себе, ну, как ты его мать до сих пор не научила, как себя прилично вести в обществе? И, может быть, это я себя так это красиво как бы объяснила. Но часто люди говорили, ну ты же мать, ты можешь вот как бы как-то вот что-то ему сказать, да, отреагируй как-нибудь, почему ты ничего не говоришь ему? Да, этот ребенок очень любил лазить высоко вверх, там, или он мог между двумя стенками забраться до самого потолка. Ну, такой любил, так экстремальный ребенок. И мне все говорили, боже, чей это ребенок? Я говорю, не кричите, вы его испугаете, он может, не дай бог, упасть от испуга, потому что я знаю, что он уверен в себе, он уверенно идет до какой-то высоты, которую я ему разрешаю. И дальше он не полезет. Но критика подразумевается в нашу сторону, во-первых, как родителей. И эта критика может быть извне. Эта критика может приходить извне, и да, это четкий текст. Он может быть прямой или может быть между строк. Ты же мать этого ребенка, ну, сделай что-нибудь. Поэтому как бы вот это вот поведение, окей, спасибо большое за комментарий, я параллельно читаю, сейчас отнесусь к этому тоже. Вот это вот поведение наших детей иногда диктует реакцию извне, и эта реакция извне влияет на наше осознание, какая я мать. Я хорошая мать, я плохая мать. Да? Мы часто себя делим на такие две категории. И этих категорий, кстати, может быть больше, чем две. Может быть, просто хорошая, плохая мать. А может быть, еще разные там эпитеты прилагаться к этому званию. И быть мамой – это звание. Да, это звание, которое должность, которую нам дал Всевышний. Это большой подарок от Всевышнего. И точно так же, как мы говорим о Деане Лифанеха каждое утро, да, благодарим Всевышнего за то, что вернул нам душу, стоит благодарить несколько раз в день Всевышнего за то, что у нас есть дети, и за то, что мы мамы, и просить действительно в молитве, чтобы мы были достойными мамами, достойными мамами этого звания, достойными мамами этих детей, чтобы у нас была мудрость и доброта, и сердце, расположенное к этим детям. И дай Бог, Всевышний дает нам иммун, дает нам верить в нас, что мы справимся с нашим заданием. И теперь это немножко о том, о том, да, владыке мира, который дал нам это, эту должность, дал нам это звание быть мамой, и немножко о внешней среде, которая тоже нам говорит, кстати, заметьте, сколько вас, людей вас похвалило за последнее время, за последнюю неделю, и дала хорошую, скажем, фидбэк, да, я не хочу говорить оценку, потому что оценка, это подразумевается, что меня оценили, да, плохо или хорошо, опять-таки. Дали какую-то, ну, какую-то ответную реакцию на ваше положительное поведение по отношению к детям. И сколько замечаний было дано в ваш адрес за последнюю неделю. Что перевешивает? Хороший вот этот вот фидбэк, хорошая реакция со стороны внешнего мира или наоборот. Если реакция хорошая, то это отлично. То есть ваша среда, она поддерживающая среда, и она ценит вас, и ценит то, что вы делаете для самих себя, для ваших детей, и это замечательно. Если среда, наоборот, не поддерживает, то у нас есть мы. И это очень важно. Это может быть приятнее, когда тебя ценят, оценивают, видят то, что, то хорошее, что ты делаешь, благодарят. Да, и дети могут благодарить, и муж, и родственники, и соседи даже могут сказать, какая ты молодец, там вот у тебя так, так и так, и вот ты так, так и так делаешь. А бывает среда не поддерживающая, да, не очень хвалит, не очень бросает, как бы одаривает нас хорошими словами. Что тогда делать? Поддерживать себя внутренними словами какими-то. Да? Говорить себе что-то хорошее. Замечать те хорошие поступки, которые мы сделали на протяжении дня. По отношению к себе, по отношению к нашим детям, к мужу, и к другим людям. Но сейчас мы с тем, как бы, да, именно о мамах и детях. Поэтому это очень важно. И можно даже составлять себе списки. Да, очень важно заняться вот этим вот важным занятием, называется Айн-Тува. Недавно, как раз в главе, недельной главе Балак, да, Балак приглашает Белама проклясть еврейский народ. И что ищет? Ищет Белам. Он ищет всякие недостатки. И он пошел туда, посмотрел, и с этой стороны повертел, и с другой стороны, и на ту гору перешел. И он с разных сторон смотрит на еврейский народ и вот он замечает, да, изъяны, но вместо того, чтобы сказать что-то плохое, у него выходит что-то хорошее. Так вот, такие ситуации, когда мы чувствуем, что у нас вот такое вот состояние внутреннее, как бы вывели нас из равновесия, искать вот эти вот хорошие моменты, которые, да, а что я сегодня хорошего сделала? По отношению к детям, по отношению к своей должности как матери. И перечислять, как можно больше находить таких хороших моментов. Если вы делаете список, можете прямо повесить его на холодильник или у себя где-то в более укромное место. И пополнять, и перечитывать. И это очень помогает нам увидеть действительно, что мы достойные люди, достойные мамы. И потому что большая часть мам, с которыми я знакома, в этом случае, конечно же, сталкиваются с разными ситуациями в жизни. Но Бегадоль, да, в общей сложности это люди, которые стараются для своих детей, стараются для своей семьи. И чаще всего у них получается. Иногда бывает, что не получается. Здесь стоит быть тоже человечными по отношению к себе. И так же, как мы учим прощать детей, учим прощать других людей, научиться прощать себя, принимать некие ситуации, как ситуации, с которыми мы не справились. И учить, что же мы можем выучить из этой ситуации на следующий раз, как мы можем поступить по-другому. Теперь еще немножко о внешних факторах. Там как бы вопрос один, вот здесь очень много аспектов, из чего все это состоит. Как бы это неоднозначное какое-то такое видение, оно многогранное. Иногда предыдущее поколение четко понимает, как нужно быть мамой. Да, мама это та, которая каждое утро готовит блинчики и подает горячий шоколад детям в постельку. Или мама, которая там греет зимой носочки, одевает тепленькие носочки детям, и только это идеальная мама. А мама это та, которая завтрак, обед, ужин готов, и всегда горячий на столе, и все детки сидят красиво кушают. Мама это та, которая... И очень много ну, представлений, какая должна быть хорошая мама. И если что-то не идет так, как человек представляет, да, в данном случае это может быть бабушки, там, бабушки с родные, да, с обеих сторон, то у них создается впечатление, что ты плохая мама, и передается какое-то, может быть, даже не словесная передача, а может быть, какой-то такой подсознательная передача, что ты не очень хорошая мама. Хорошая мама бы так бы не сделали. А почему ты так делаешь, а не по-другому? Идет какая-то критика, может быть. И здесь важно поставить разделение и для себя понять, что для меня быть хорошей мамой, что для меня вообще быть мамой, что для меня это значит. Что входит в это понятие для меня? Что не входит? Может быть, я не считаю, что нужно каждое утро готовить блинчики, а можно чем-то другим, да, угостить детей с утра. Может быть, у меня какие-то другие представления о выходных, о времяпрепровождении, о разных аспектах жизни. Понять, что я хочу в своем материнстве, что я хочу увидеть там, чем я хочу его наполнить. Задавать себе вот этот вопрос, что я хочу, что еще хочу, что хочу еще. А как бы я хотела помечтать немножко, вот через там, 10-20 лет вы будете вспоминать эти годы, когда были молодой там, или зрелой мамой. Что я хочу вспомнить, как я хочу, чтобы дети помнили меня, как я хочу, чтобы я помнила свое материнство. И вот это вот слово «я должна» понять, кому я должна. Кому? Я должна соседке, может быть, я должна, может быть, своим родителям, или тете, или я должна мужу в его представлениях о том, какая должна быть мама. Кому я должна? И сменить это слово «я должна», но «я хочу». Я бы очень хотела. Мне было бы приятно, если бы. То есть немножко поменять вот это вот слово «я должна» на другие слова, чтобы проверить вообще, как я хочу, чтобы... Какой мамой я хочу быть? Потому что если мы посмотрим на наших проматерей, да, Сара, Ривка, Рахелия, то в их материнстве есть некоторые такие аспекты, которые мы могли... Ну, мы, конечно, маленькие женщины по сравнению с такими великими проматерями, но если бы мы как бы могли сказать что-то о их материнстве, то иногда задается очень много вопросов. Как Ривка могла Яакова отправить далеко, не зная, какая у него будет судьба вообще? Это как бы мы не читаем недели главы, мы уже понимаем, что было, да? А с ее стороны она просто дает ему то самое важное, что она считает, что он должен получить благословение, да? И боясь, что его брат сейчас его убьет, просто отсылает его в свою семью. Она понимает, что семья не самая правильная, не самая честная. И вообще не знает, что будет дальше. Да? Есть какие-то такие моменты, в которых говорит, боже, так поступает мать. Разве так можно? Да, дальше идет такое осуждение. И вот когда вот эта вот самая критика, она включается, то голос этого критика опять-таки можно выслушать, а дальше дать ему ответ. Да? Меня Всевышний назначил на эту должность, Всевышний верит в меня, я достойна своей должности, своего звания. И еще один момент, почему вообще так произошло, да? Как бы более такой исторический момент. Немножко в этом есть часть психологов, да? Фройд в своем мировоззрении, в своих трудах, в своей работе ярко критикует мам, да, так если мы обобщим, и говорит, что очень много проблем у ребенка в будущем, когда вырастает, это потому, что мама где-то что-то не додала, где-то не додержала, да, когда ребенок плакал, там, не вовремя накормила или кормила мало, там, перешла на какое-то кормление, или долго работала, и ребенок находился там с нянечками, или в ясельках, в садике подолгу, и у него складываются какие-то там сложности психологические из-за этого. И как бы такая критика ярко выраженная. Рядом с ним у нас как бы идет революция, да, женщины становятся, борются за свое равноправие. И женщина уже занимает мужские должности и носит соответствующую одежду. И женщина, она уже как бы старается быть такой передовой. И в наше время, даже если посмотрим, то есть декреты для мам, есть декреты для пап. То есть немножко меняются вот роли, и в этих подменах, с одной стороны, от нас требуют быть идеальными мамами и отдаваться на 100% семье, да, мужу и детям, и при этом не забывая себя. С другой стороны, мы работаем, выходим на работу, да, трудимся, занимаемся карьерой, там, какими-то другими делами, которые, скажем, 100 лет назад мамы еще как бы не занимались, они были более в таких как бы, да, домашних условиях. Акера-табайт, были внутри дома, внутри стен дома. И воспитывали там своих детей. И немножко по-другому строилась семейная ячейка. На смену Фройду, да, немножко позже пришел Винникот, и Винникот он немножко успокоил, да, психолог, который был несколькими десятками лет позже. И он сказал, что нет такого понятия «идеальная мама». Есть такое понятие «достаточно хорошая мама». И эта достаточно хорошая мама, она имеет право ошибиться, имеет право где-то недокормить ребенка, имеет право что-то недоделать для своего ребенка, но она, в общем, старается быть достойной мамой, да, и выполнять свою роль. И плюс к этому дальше немножко появилась защита детей от насилия, защита детей от строгости, от родительской строгости и право осуждать родителей, право осуждать и говорить, это плохие родители, это хорошие родители. Больше, мне кажется, появились вот такие вот звания, да, хорошая мама, плохая мама. И мне кажется, что если мы скажем себе, я достаточно хорошая мама, и подкрепим это всякими моментами жизни, то мы сможем для себя больше приобрести такое спокойное отношение к себе. Окей, это как бы это в общем. Я вижу, здесь поднята рука, мы договорились.
Да, есть поднятая рука, я вижу. Рахель тянет руку. Рахель, если у вас есть что-то добавить к тому, что мы сейчас говорим, мы будем рады вас, конечно, слышать. Если это не по ошибке, конечно, была поднята рука. Рахель молчит. И я со своей стороны только могу добавить небольшую как бы такую черту, подвести к сказанному. Следом за нами будет урок по книге Таня. То есть это Хасидут. И тоже мамам хотелось немножечко добавить, когда ты учила такую вещь, что если ты видишь какую-то ситуацию, и она тебя, да, цепляет, то есть прямо вот цепляет, не просто там увидел и пошла дальше, а, например, кто-то там ругается на своего ребенка, да, или кто-то шлепает, не дай бог, ребенка своего, ну, и тебе хочется вмешаться, то фактически это показывает нам, что у нас не все в порядке именно с этим. Или что-то, какие-то качества похожи на это. То есть нужно разобраться, остановиться и подумать, зачем Всевышний нам это показывает. Что, скорее всего, у нас тоже где-то что-то не так. Ни в коем случае не должны идти вмешиваться в эту ситуацию. И говорить, ай-яй-яй, ну-ну-ну. Я думаю, мама и так прекрасно знает, что она где-то перегнула палку, если подняла руку на своего ребенка, да, если это он не бежал через дорогу, и это было опасно для жизни.
Угу. Я хочу еще сказать одно слово, Мирьям, поэтому это очень важное замечание, да, что если я вижу это в другом какой-то изъян, то где-то мне нужно тоже над этим подработать. Есть еще такой момент, когда я вижу что-то, что нужно или стоит другому изменить, стоит остановиться и спросить, каким образом я могу этому человеку об этом сказать. То есть, если я скажу, ты плохая мать, то это вряд ли исправит ситуацию, то наоборот, может усугубить и ввести женщину, как бы, да, саму маму в такое как бы внутреннее замешательство такое и смущение. И она подумает, может быть, я действительно нехорошая мама, может быть, что-то нужно было по-другому сделать. Всякие вот эти угрызения совести, они очень часто нас сопровождают в воспитании детей. Подумать, как это сказать. Как же можно сказать этой женщине, да, что вот, может быть, стоит лучше так, а может быть, она этого не видит, может быть, она не замечает, может быть, она не знает, как сделать по-другому, стесняется спросить, или еще даже не знает, что можно так спросить. Да? Не всегда мы бываем в состоянии, когда мы понимаем, что этот момент можно исправить. Мы думаем, да, ну так, наверное, всегда у всех, и будем с этим как-то жить. И действительно, остается немножко подумать, а как, если я это уже увидела, да, и у меня есть идея, что с этим делать, как я могу это сделать так, чтобы в уважительной форме помочь этой маме.
Но опять же, мы помним главное правило, что говорить нужно в уши открытые, то есть если готов человек слышать. И когда человек не раздражен и не разгневан тоже еще, мы помним, да, наши мудрецы нас учат.
И... Да, поскольку эта территория не моя, да, территория другого человека, я всегда могу спросить, скажи, я могу тебе сказать что-то по этому поводу? Если человек дает мне разрешение, то я как бы вхожу в контакт. А если нет, то нужно научиться работать над собой и крепко зажать язык за зубами. И, может быть, в другой ситуации спросить еще раз.
Опять же, не всегда, на самом деле, не в каждой ситуации, мне кажется, нужно вот прямо вмешиваться. Не всегда эта ситуация нам показывается для того, чтобы мы сказали, а может быть, все-таки задумались и обратились к себе?
Да, знаете, у меня была такая ситуация. Одна мама, я не помню даже, где мы были, но мне было так очень интересно наблюдать, но я поняла, что мне не нужно смотреть на эту маму, потому что ей будет очень неудобно. Ну, как поскольку я находилась все равно в этом помещении, то и мне было очень любопытно, как все закончится. Я очень постаралась как бы, ну, встать полуоборотом, но все равно уши открыты, поэтому такая ситуация была очень интересная. Мама... улыбнулся и сказал, что, наверное, после какого-то лекции или после курса сказал мальчику, все, ты сейчас идешь за мной, я жду тебя в машине. И она разворачивается и гордо уходит. А мальчик за ней не идет. И она повторяет, говорит, ты сейчас идешь за мной, я жду тебя в машине. И продолжает как будто бы уходить. Я вижу, что мальчик вообще не собирается уходить. И она возвращается, говорит, я считаю тебя до пяти, и вот ты сейчас со мной пойдешь, и он все равно не идет. И нет, я понимаю, что как бы это уже дальше, может быть, даже наиграно где-то, да, как бы есть зрители, есть я, которая стою, смотрю. И в конце концов он не выдержал, подняла его на руки и пошла с ним в машину. И я улыбнулась, потому что как бы я поняла, что она очень хотела потренировать новый метод. И улыбнулась еще потому, что действительно нужно тренироваться. Как бы есть какие-то моменты, которые нам не свойственны. И стоит над ними работать, тренироваться, и тренироваться, тренироваться, и постепенно они войдут в привычку.
Ханали, скажите, пожалуйста, мы очень часто слышим о том, что большой силой обладает женский круг. В последнее время особенно часто. И, может быть, действительно есть какие-то общества, там, или, я не знаю, маме стоит посвятить какой-то долю времени, вступить в какие-то круги и понимать, что я не одна такая, да, и там пообщаться, может быть, это будет чат какой-то, еще что-то. Это действительно помогает или это пустая трата времени?
Смотрите, это замечательный вопрос. Женский круг, я верю в силу женского круга, когда он физический. Потому что женский круг напоминает нам рехем, матку. Это наш особенный орган, и он учит нас рехем, от слова рехамим, учит нас милосердию. И когда женщины встречаются вместе, действительно очень большая сила духовная. И есть сила в таких группах, опять-таки важно понять, кто ведет эту группу, какая цель у этой группы. И ну, как бы, если я приду, все скажут, какая несчастная, куда ты несчастная, то все очень плохо, то, ну, как бы, это, с одной стороны, есть такое, да, понятие, что царат рабим хатин хама, да, что горе, когда я вижу горе у других, то, как бы, я понимаю, что все еще не так уж плохо. Но когда эта группа, когда я могу сказать, и мне дадут инструменты, и поддержат, и выслушают, и скажут, да, действительно, это тяжело, это непросто. Ну, посмотри, может быть, есть какой-то выход. Как ты видишь ситуацию? Какая может быть еще, какой еще может быть выход? Это может быть, опять-таки, коуч-встречи какие-то. То да, в этом есть большая сила и большой плюс. Опять-таки, чтобы это были созидательные группы, и был результат от этого. Это могут быть адрахатурим, да, это могут быть группы, в которых учат, как быть еще лучшими родителями, это может быть группа Самухута Хадаша, как быть родителями с авторитетом, да, как проявлять родительский авторитет через диалог, а не через силу. Это замечательная группа. Группа WhatsApp, опять-таки, это может быть замечательная группа. У меня есть тоже тренинг, который я провожу для женщин, и мы работаем над разными инструментами. И когда ты вместе идешь к какой-то цели, еще с кем-то есть фидбэк положительный, есть группа, которая тебя поддерживает, это очень, очень заряжает и помогает. И ты действительно видишь, что люди, мамы, люди, да тоже с чем-то живут, справляются. Ты не одна, которая справляется с разными ситуациями. И у тебя тоже есть угрызение совести, у них есть угрызение совести. И ты можешь кому-то сказать, какая ты молодец, видишь, ты в прошлый раз сказала, вот, что тебе было тяжело, в этот раз ты сделал что-то по-другому. Как здорово, да, я могу поддержать в такой группе мам, дать инструменты, которые работают, да, которые действительно иногда хочется сказать, ну, хорошо, а что же делать тогда? Как же тогда быть? И есть инструменты, которые можно применять и усовершенствовать свое материнство.
Мне кажется, главное это адекватное родительство увидеть, а не завышать оценки, да, вот как здесь писали, что очень легко заботиться о себе. Я прочитаю целиком комментарий от Мирьям. Mm-hmm. Старшее поколение, например, моя свекровь, считает, что чем больше она пашет на кухне, тем лучше она мама. Очень легко заботиться о себе, когда мы никогда не видели, что мама и другие женщины старшего поколения в нашей жизни этого не делали. Мне кажется, это комментарии просто замечательные, особенно для тех, вот, ну, из нас, да, там 40 плюс-минус. Действительно, наши родители, они другой совсем закалки, особенно если это выходцы из стран бывшего Союза, то действительно вот выложиться, порвать жилы, это значит все, я все сделала. А дальше уже какая ты внутри там, или что соседи скажут, что люди скажут. Это для нашего времени, мне кажется, это не подходит. Совсем другое родительство в наши годы, ну, в наши дни.
Да, это да, замечательно. Вы вспомнили то родительство, это родительство. Помнишь, что когда я прыгала через лужи, будучи маленькой девочкой, и в одну из луж попала прям и запачкала свои джинсы новые, то я шла с бабушкой, и бабушка мне сказала, говорит, как же мы пройдем теперь через соседей, которые сидели на лавочке перед домом. И вот для нее это, мы поменяли прям маршрут, чтобы зайти как бы по дому, мне нужно было как бы спиной к стеночке, чтобы никто не увидел мои грязные штаны. И да, это важно. Но опять-таки вы заметили, что это поколение действительно хотело больше как бы дать физического блага. И это тоже очень важно было. И наше поколение, оно как бы, да, оно меняется, и потребности тоже меняются. И дети, которые растут, которых мы растим, которых мы взращиваем, они, слава богу, у них вот это вот физическое уже у большинства есть, да, хотя бы вот эта вот база, одна из первых потребностей Маслова, да, она обеспечена в там, еда, жилье, вот эти вот базовые потребности. И когда реализованы вот базовые потребности, можно переходить к следующему. И мне кажется, наше поколение уже на следующем уровне, когда больше эмоциональных, мы больше вкладываемся эмоционально, и дети больше ждут эмоционального общения, а не только того, как будет вкусно, как красиво мы видим в люди, хотя это тоже очень важно. То есть немножко приоритеты по-другому строятся, и мне кажется, это очень ярко выражено в нашем поколении. И действительно, этому нас не учили. Да, как вести эмоциональный диалог с ребенком. Очень мало из ролемоделей, кто был для вас примером для этого, очень мало кто говорил, да, мои родители были такие.
Тем не менее, пресловутый Спок начинает свою книгу со слов «Родители тоже люди». Надо об этом не забывать. Ирена тянет руку. Ирена, мы хотим вас услышать, потому что у вас всегда есть что говорить. Пожалуйста. Добрый вечер, Ирена.
Здравствуйте, дорогая. Вы меня просто испугали. Так, я пошутила, дорогая, потому что...
Очень долго тянули руку, я прошу, да. прощения.
Большое спасибо, что спасибо, это была такая шутка, извините. Вопрос у меня такой не совсем обычный, если вы сейчас не можете на него ответить. У меня есть, я живу в Америке, в США, и у меня есть, я живу в таком доме высоком, и там очень много религиозных людей, американцев. И одна из этих женщин, она со мной поделилась, у нее есть сын. Он ходит в Ешиву, и это религиозная семья. И она сказала, что у этого мальчика, у него развился, как это, обсессив-компалсия, как бы, я не знаю, как это даже по-русски, это у него такая, как навязчивая идея mm-hmm. развилась, что когда он молится, ему кажется, что он молится недостаточно вдумывается, недостаточным отдачей, и он эту одну и ту же молитву повторяет много раз. До тех пор, иногда это просто как изнемождение. Но у него это в другом. Он хорошо учится, все, но сейчас это стало как бы... И она не спрашивала ему совета, она со мной поделилась, они, наверное, работают там с психологами. Я бы ей сказала присоединиться к группе, но она не говорит по-русски. Если можно, вот ваше мнение по этому поводу.
Это очень такое... Вопрос обширный, как казалось бы, он относится к духовной работе ребенка. И спасибо вам, Марина, большое за вопрос.
Однажды,
мне муж рассказал по похожему вопросу. Когда он был в процессе возвращения к Торе, он подошел к одному из раввинов, которые преподавали в Ешиве, и сказал, говорит, я не очень вдумчиво молюсь. Мне кажется, что я нехорошо помолился, надо, может быть, перемолиться еще раз. Тогда раввин сказал, посмотрел на него и сказал, говорит, знаешь, что даже если ты просто прочтешь молитву и вообще не будешь вкладывать никаких чувств при этом, это уже засчитается перед Всевышним. Иди спокойно. То есть есть какой-то момент, когда нам кажется, что Всевышний нами недоволен. И отношения детей со Всевышним строятся на отношении детей с родителями. И здесь, может быть, важно посмотреть, как могут родители поспособствовать ребенку. Может быть, больше его хвалить и замечать какие-то хорошие качества в нем. Да, чтобы он видел, что связь между родителями и этим ребенком, и как бы через как параллель, связь между ним и Всевышним, что да, замечаются его хорошие качества, что да, принимаются его просьбы какие-то. Что он молодец, как бы, да, больше его хвалить искренне за что-то, да, вот мы видим, что ты вот поступаешь так-то и так-то, мы так тобой гордимся, мы рады, что ты у нас есть, мы рады, что ты наш сын, больше принимать его, как бы, и хвалить его, мне кажется, это может ему помочь с того, что я слышу от вас, да, что, как бы, такое отношение, ну, как бы, происходит как бы повторение, чтобы... Да, у меня была вот эта вот связь, как бы был настрой со Всевышним, я буду повторять снова и снова. Опять-таки успокой, что Всевышний тебя любит. Всевышний тебя любит, он принимает такую молитву, которая есть, и не всегда у нас все бывает перфект, да, не всегда бывают такие замечательные молитвы, как бы, да, души, вот. Но мы не знаем, как Всевышний рассматривает молитву. Иногда нам кажется, мы помолились, вау, иногда, когда мы помолились вот через какую-то усердие, может быть, Всевышнему такая молитва еще дороже, потому что мы приложили что-то от души, мы как бы поработали над собой, чтобы вот этот огонечек разожечь. Можно иногда успокоить, сказать, что ты в порядке.
Я так вам благодарна. Вы сразу ответили, я не собиралась задавать, на еще два вопроса. Это по отношению ко мне, потому что, когда я читаю Тейлим, иногда я просто, знаете, как душа. Много лет назад, когда я начала читать, так я вообще, у меня душа горела. А сейчас я примерно знаю, и как, иногда думаю, ну что ж ты так читаешь? Знаете, так, ну как?
Да, внутренний критик просыпается.
Да, может, лучше вообще ничего. А потом думаю, не, я почитаю. Вот спасибо, вы подтвердили. Потому что я знаю взрослых людей, взрослого человека, который верит в Бога, но он говорит, что он практически даже перестал молиться и перестал даже, ну, он соблюдает, конечно, потому что, значит, его в детстве заставляли, все время говорили с большим, что это совсем практически привело его даже к такому-то отвержение многих молитв и прочее. Огромное, огромное, огромное спасибо.
Спасибо, может, спасибо, это... Ирина, вам за вопрос. Да, продолжайте читать Талим, Всевышнего как бы по-другому на это все смотрит. И я уверена, что ваши слова в Зараташем будут услышаны. Это тоже, кстати, очень важно, то, что вы говорите. И иногда стоит, если мы видим, что мы как родители, у нас не получается донести что-то до ребенка, то не нужно из носа, чтобы кровь шла, да, чтобы жилы рвать и вот выполнять эту, как бы, да, мы же родители, мы должны, как бы, есть, как бы, замечательная программа «Толдот и Шурун Лиман Иладейнов», да, когда учителя Фунхим, да, израильские ребята, Аврахим, занимаются с мальчиками и как бы женщины занимаются с девочками. И мне кажется, это замечательная идея, потому что не всегда мы, как родители, можем передать как бы точно ту любовь к Торе или ту любовь к заповеди, и мы можем расстраиваться, почему наш ребенок не так, как мы, рьяно как бы это делает и требовать от него, может быть, даже где-то. И можно попросить кого-то другого это сделать, да, посоветовать, сказать, вот, знаете, мой ребенок не очень как бы рвется учить гмару, не очень там любит какие-то предметы. Может быть, может кто-то помочь, может кто-то может подсказать, а как лучше с ним поговорить, да, потому что вот мы заходим в такой вот луп, в такой как бы круговорот мысли, а может быть, мы недостаточно, может быть, где-то там не доделали. А это потому, что вот тогда, там, много лет там назад, вот мы ему не сказали то-то и не, там, не похвалили его за это. И мы начинаем входить в такое вот самобичевание, да, мы ругаем себя. Вместо этого нужно, стоит, да, остановить этот внутренний голос, сказать «стоп». А как можно еще отнестись к этой ситуации? Что можно еще сделать? Как еще я могу помочь своему ребенку? Спасибо большое.
Спасибо большое.
Был вопрос.
Да, тут есть вопрос, и я вижу комментарий от Мирьям. Я предлагаю включить микрофон, если вы можете говорить, вы тоже из Америки.
Что делать, если муж обижается, когда тебе нужно свое время? Угу. Побыть собой, посидеть в тишине. Муж считает, что так не должно быть, обижается каждый раз. Смотрите, тут больше про контакты и диалог с мужем. Объяснить, что такое время нужно. И выбрать какое-то, может быть, время поудобнее, да, чтобы это было удобно и для мужа, и для меня, и для семьи. Опять-таки, если есть какой-то, там, не знаю, у меня бывают такие ситуации. Я очень, да, злюсь на что-то, я не хочу реагировать в состоянии вот такой вот вспыльчивости на поступок ребенка. Я говорю, секунду, мне нужно выйти на 2 минуты на балкон, подышать свежим воздухом, и я вернусь, и я отреагирую. Я сейчас не буду реагировать на это. И это моя потребность. То есть нужно действительно объяснить, что я человек. Я человек, я стараюсь для мужа, я стараюсь для детей. Ну, если я не буду стараться для меня, да, им эна ни ли, ми ли. Если я не буду стараться для себя, то кто будет стараться для меня? Мы часто как-то вот опускаем этот момент. Видим других, видим потребности других, стараемся помочь там кому-то, помочь роженице там приготовить завтрак. Да, конечно. И кто из нас может остановиться и сказать, секунду, а мне это подходит сейчас? А вот в этой суете времени, там, утром, я могу готовить еще для кого-то? Или, может быть, лучше просто позвонить, спросить, как ты себя чувствуешь вместо этого завтрака и не давить на свою семью? Либо наоборот, например, у меня сегодня урок, да, у меня дети дома, и мне, может быть, сейчас только укладываются спать. Я заранее говорю с мужем, муж, нам подходит такое время, нам подходит этот день. Ты готов, да, заняться тем, что ты будешь укладывать детей. День по-другому немножко строится, потому что я понимаю, что не могу сказать, вот кроме прошлого Йом-Руви, когда я действительно сказала мужу, сказала, кажется, ничего у нас нет. И я не перепроверила. И еще раз прошу за это извинение. И действительно, помнить, мы часто забываем, что мы люди. Мы же люди. И если мы хотим держать в себе вот этот образ человека и быть женщиной, быть красивой женщиной, здоровой, доброй мамой, хорошей мамой. Знаете, я разговаривала со своей очень близкой подружкой. Она мне говорит, слушай, говорит, я ненавижу уже, ненавижу себя, ненавижу детей, ненавижу свою семью. Я говорю, я тебя слышу, я говорю, это очень неприятно, когда ты находишься в таком состоянии, скажи, а ты спишь по ночам? Она мне говорит, как я могу спать, если меня тут будет? Даже днем дети поднимают мне веки, посмотреть, или я сплю, или не сплю. Говорит, ты кушаешь? Говорит, ну я не успеваю, то это нужно то. Я говорю, дорогая моя, ты не можешь быть человеком и мамой, если ты не кушаешь и не спишь. Сначала покушай, поспи, а потом уже поговорим с тобой еще раз. Ну, пожалуйста, выдели себе это драгоценное время для себя. И просто для базовых потребностей. А побыть в тишине – это тоже очень важно. Это важно для моего душевного равновесия. Это важно для моего душевного спокойствия. Для того, чтобы я смогла улыбнуться себе, мужу, детям. Если я буду все время на износ работать, как машинка. Да? Компьютер, машины, все в мире требует подзарядки, смены, перемены. Даже Земля, мы видим, сейчас вот шметы. 6 дней отработали, 7-й день отдых. То есть всем нужна вот эта вот перезагрузка. И я уверена, что мужья тоже, им тоже нужен такой отдых. И посмотреть, как можно перезагрузиться, отдохнуть, чтобы продолжить дальше. Спасибо большое за вопрос.
И на самом деле, я тоже еще добавлю от себя, есть такое выражение известное. Если ты кому-то говоришь «да», подумай хорошо, не говоришь ли ты себе в это время «нет». Да.
Вот, если кстати, я могу сказать вопрос... этот «нет», то окей, а если нет, то можно сказать, то... иногда нам неудобно. Вот это тоже есть такое советское понятие, мне неудобно отказать. Мне неудобно сказать «нет». Но за счет чего ты говоришь это «да» или за счет кого ты говоришь это «да». Это тоже очень важно. Спасибо большое.
Тут вопрос еще такой был. Как разговаривать с эмоционально с подростками, которые закрыты? Спасибо.
Тяжело ответить на этот вопрос за несколько минут. Опять-таки, эмоциональный разговор строится на доверительных отношениях и вообще на отношениях. Поэтому дети, которые, или подростки, которые закрыты, если я буду ломиться к ним в дверь, они будут закрываться чаще всего еще больше. Поэтому стоит им говорить, что я тебя люблю. Если подходит, я очень хочу с тобой поговорить, когда мы можем. Я обещаю не лезть тебе в душу. Если ты почувствуешь, что для тебя это слишком, да, что я перехожу какие-то границы, скажи мне, дай мне знать об этом, я приму это, да, не буду. Говорит, ну а что здесь такого, что я задала такой вопрос? Я же твоя мама, почему ты не говоришь мне об этом? Есть дети, которые смущаются говорить на какие-то темы. И тогда можно спросить, а с кем бы тебе было комфортно поговорить на эти темы? То есть здесь очень тонкие границы, и стоит действительно прислушиваться и к себе, и к подростку, и не обижаться. Да, вот это вот, я же твоя мама, мне же можно, потому что я твоя мама, но мы же не владеем полностью ребенком, да, у него есть свой мир, свои чувства, свои ощущения. И не каждую тему подросток готов обсудить с нами. И действительно, это как в танце, да, проверять следующий шаг. Это иногда один шаг маленький вперед и несколько шагов назад, чтобы дать вот это вот пространство создать, чтобы потом было место для сближения, как бы сблизиться с этим подростком. И опять-таки можно заняться в другие, да, какие-то моменты совместными какими-то занятиями, там, не знаю, вместе на прогулку выйти, просто помолчать вместе, вместе попить чай, вместе поиграть. А дальше как бы идет уже налады контакта, да, настройка контакта как бы налаживается. И постепенно-постепенно можно расположить к себе подростка. И даже если нет, я тебя уважаю, принимаю тебя таким, как ты есть. Если ты захочешь, я здесь. Приглашаю тебя к разговору.
Анна Лея, спасибо вам огромное за ваш урок бесценный. В конце вам, как специалисту по проблемам в семье, по насилию в семье, задать один вопрос. Я знаю, что его никто не задаст, стесняется. Но если мама бьет, куда она сама должна обращаться? Куда ей следует обратиться? Можете коротко посоветовать? Или папа бьет, да?
Если есть агрессия в семье, иногда дети бьют, очень сильно сбивают друг друга. Иногда родители бьют. Да, это не, скажем, иногда это даже так же в стиле воспитания, да, через кнут. Есть социальные службы, но я знаю, что социальные службы люди чаще всего боятся обращаться, потому что это чревато, да, и закон вступает в действие, и по закону Израиля нельзя бить детей в любом случае. И это может привести к судебным делам и к разным другим последствиям. Поэтому если вы чувствуете, что вы уже не можете да, быть адекватным человеком, адекватной мамой, вам тяжело. Обратитесь к специалисту, к психологу, к психотерапевту, к коучу и проработайте тяжелые моменты. Можно по-другому построить расписание, можно понять, кто еще может помочь вам в общине, в вашем окружении. И чаще всего родители бьют своих детей не со зла, а от какого-то бессилия уже. Да, когда вот этот голос внутреннего, да, что я недостаточно в порядке, или я не справляюсь, и дальше идет как бы на выходе агрессия. И стоит действительно обратиться за помощью и проработать эти моменты. И если вы видите, что это часть диалога, часть поведения, то стоит лично проконсультироваться, да, кому лучше обратиться, куда лучше обратиться в какие инстанции. Но опять-таки есть социальные службы, есть люди, которые работают с этим. И из этого состояния тоже можно выйти. Это не хроническая болезнь чаще всего. И если это хроническая болезнь, то стоит уже дальше думать, а стоит ли находиться в таких отношениях.